Кем являюсь я для Иисуса? Кем Иисус является для тебя? Спасителем. И об этом громко спели, об этом знает на память. И когда я думал, ну как же вот, ну, озаглавить вот, тему проповеди, и очень много. Я Иисус или Иисус для меня. Но каждый раз, каждое название, я сразу мысленно слышал ваш ответ. Иисус для меня, я слышу, как хором вы говорите, Спаситель. Для меня Господь, и опять слышу, Спаситель. Бог сделал для меня, и опять слышу, спасение. А вот кем я являюсь для Иисуса? Он то Спаситель для меня, Он Господь, Он Бог. И этот вопрос моего положения перед Богом, моего отношения с Богом. Да, что Он сделал для меня, это мы все знаем. А вот теперь я, как могу назвать себя по отношению к Богу? Давайте посмотрим с самого начала на первых людей. Вот Бог сотворил Адама и Еву. Они в саду Эдемском, все прекрасно, все хорошо. Бог для них творец, конечно, Он для всех творец. Вот когда не было грехопадения, кем Бог являлся для них? Что Он делал там? Так, и если беседует, это кто? Собеседник. Бог, который их сотворил, для них был просто собеседником. Кто любит читать интересные книги? Ну, смелее поднимайте, греха в этом нет, это хорошо. Кто любит смотреть интересные фильмы? Да не бойтесь, что вы верующие, интересное, полезное можно смотреть. А кто любит беседовать с интересными людьми? Готов две руки поднять. Иногда спрашивают неверующие люди, а что вы целую вечность будете делать? Песни петь, а кто петь не умеет? Ну, мол, Бог даст голос, а кого-то слуха нет. А кто у вас разные стили музыки? Один любит классические такие, а другие любят так, чтобы стены грохотали или перекрытия падали, такая, чтобы музыка была. Как же там? Вот до грехопадения, когда человек понимал Бога, Бог для него был собеседник. Он приходил, они в прохладе дня беседовали. Сколько сегодня вопросов, которые мы не знаем, как поступить, что решить, правда? Никаких проблем, только зной начинается раз под дерево, там уже Господь сидит, и Господь начинает рассказывать. Вот это я устроил так, а вот миллионы лет назад было вот так, а потом вот это было так. Господи, а правда были динозавры? А вот Господь ответит. И вот до грехопадения Бог сам отвечал. И драконы летали, ящерицы большие, как на футболке у тебя. И как оно было? И Бог все рассказывал. И не нужно было зубрить. Бог учил всему. Он был собеседник. Он и остался творцом. Единственное, что Ева, прельстившись на искушение дьявола, взяла этот запретный плод. И кто стал Бог для Адама и Евы, который вчера приходил и беседовал с ним, а после грехопадения он стал для них судья? Скажите, как хочется встретиться с судьей, послушать, что он скажет, да? Особенно по отношению ко мне. Ну, если по отношению к моему оппоненту какому-нибудь, то еще может человек ждать суда. Хотя в наше время, знаете, даже если ты считаешь себя очень правым, это еще не гарантия, что тебя оправдают. Поэтому с судьей особенно то никому не хочется встречаться. И вот один момент всего лишь. И Бог, который был другом и собеседником, становится судьей для Адама и Евы. И взаимоотношения человека с Богом изменились радикально. Даже посмотрите на исключения, вот такие святые исключения. Человек, который был вот в древности самый близкий к Богу, кто мог быть? Вот подумайте, подскажите мне, чтобы дружил бы с Богом. Авраам, согласен, друг Божий. Уж в то время он открывал все. Давайте почитаем, что говорит о себе Авраам, который друг Богу, Бытие 18 глава. «И явился ему Господь у добра в Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного», точно как сейчас, во время собрания. Где там Господь идет? Посмотрите внимательно, не пропустите. «Он возвел очи свои, взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо друга твоего, раба твоего». И дальше он сказал: «Я все приготовлю, я все, вы то отдохните, потому что вы идете мимо раба вашего». Если вот смотреть, как в Ветхом Завете, особенно бы обратить внимание на 27 стих, он есть у нас. Авраам говорит в ответ Господу: «Вот я решился говорить Владыке, я». Кто он? И вот он ставит себя в это положение, говорит: «Я прах и пепел». Все. Это тот человек, который на фоне древности был самый близкий к Богу. Это тот человек, который назван другом Божиим. Это тот человек, который сумел для Бога отдать все. Помните Моисея, которого Бог избрал, который вывел народ израильский из Египта, который прожил такую прекрасную жизнь. Бог через него дал закон, который сегодня многие тысячи и тысячи людей празднуют или стараются выполнять. Что говорит о нем Божье Слово? Давайте прочитаем. Иисус Навин. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу Нави, сыну Навину, служителю Моисееву». Может, Моисея так люди называли, что пран Господен. Слушайте. «Господь сказал Иисусу, сыну Навину: Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ, землю, которую я даю сынам Израилю». Не только люди называли Моисея рабом Божиим. Сам Бог называет его рабом своим. Иисусу Навину он говорит об этом. Иисус Навин взял вот после Моисея вот это знамя Божьего света, прожил жизнь, читая в книге Судей об Иисусе Навине. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господен, будучи 110 лет, он остается, он называет себя, его называют люди, его называет Господь, он раб Господен. Самуил, после времени разрухи, когда каждый делал, что ему казалось правильно, вот в этой книге Судей описано, и не было царя у Израиля, Бог дал великого пророка, который потом поставил первого царя Самуила. И о Самуиле то же самое говорит Писание, первое царство. «И пришел Господь, и стал, и возвал, как в тот и другой раз, когда я Самуил еще был Самуильчиком, маленьким, и он был там, в скинии собрания, и в той комнатке, за завесою, куда первосвященник только раз в год мог входить с кровью кропления. Это было время отступления, и священник Илия, у которого сыновья были негодные люди, который устроил перед скинией, помните, там почти публичный дом. Как в маленькой комнатке в детской спаленке поселили туда маленького Самуильчика, и Бог ему раз возвал, он не понимал, что это, второй раз возвал, и вот взывает: «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Это не дедушка Авраам и не 110-летний Иисус Навин, который умирает. Это мальчик, которого в 3 года мама привела к скинии собрания, посвятила его Господу и приходила, одежду ему приносила туда. Вот он немножко вырос там. Его положение перед Богом, как он сам себя позиционирует, не только мальчики, цари, тот же Давид, мы всех не будем перебирать, 1 Царств, 23 глава, несколько стишков, и сказал Давид: «Господи Боже Израилю, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль и разорить город ради меня. Предадут ли жители меня, жители Кииля, в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал, раб твой? Господи Боже Израилю, открой рабу твоему». Господь сказал: «Придет». Может быть, в это время Давид был еще не поставлен на царство, и поэтому позиционирует себя как раб Божий. А потом, когда воцарился, тогда он сказал: «Я хозяин своей судьбы». И когда мы читаем книгу Псалмов, воцарение царства Давида, и все псалмы говорят о его, свидетельствуют о его положении перед Богом. Давид раб Господень. Тот же страдалец Иов, мы, наверное, всех не переберем, страдалец Иов, который жил еще до Авраама, в эпоху от патриархов, и было после того, Господь сказал Иову слова, и возгорелся гнев. Вы говорите не так верно, как раб мой Иов. Возьмите жертву, от 7 тельцов, овна, пойдите к рабу моему Иову, говорит Господь. И раб мой Иов помолится за вас, и я приму молитву его, и потому что вы не так верно говорили обо мне, как раб мой Иов. Господь сам говорит об этом. Ну, и, может быть, так очень-очень бегло. Или даже посмотрим на весь Израиль. Является ли весь Израиль перед Богом кем? Исаия, 44 глава, 21 стих. «Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня». Это говорится о целой нации, о целом народе, о целой стране, о народе, избранном Богом. О Божьем народе, ты, Израиль, раб мой. Новый Завет. Что изменил Новый Завет? Ветхий Завет, Божьи люди, оказывается, были рабами. А в Новом Завете, давайте одной строчкой прочитаем. Сможем вместе все? Апостолы, которые были Иисусом Христом, которые творили великие дела, Петр, апостол Иисуса Христа, пришедшим и рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, избранным, надо, наверное, второй стих. Следующее, Иаков, первая глава, первый стих. Второе Петра надо было прочитать, ну, позже. Иаков, раб Бога и Господа нашего Иисуса Христа, 12 коленям, находящимся в рассеянии, радоваться. Иуда. Это не тот Иуда, который предал Христа и повесился. Говорят, он успел написать послание, ну, короткое, потому что... Нет, это не тот Иуда, это брат Господа. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова. Иаков, пастор Иерусалимской церкви, родной брат Иисуса Христа. Иуда не пишет, Иуда, родной брат Иисуса Христа. Иуда, раб Иисуса Христа. 2 Петра. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявший с нами равно драгоценную веру. И апостол Павел, апостол язычников, наш апостол, который принес язычникам Евангелие, говорит о себе. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Так хотелось бы, чтобы в Новом Завете были другие слова. Но они все позиционируют себя как рабы Божии. Что такое раб? Ну, это не просто слуга. Слуга отслужил и пошел домой. Получил зарплату и говорит, да пошел ты, господин мой, куда хочешь, а я пойду к другому господину. Это слуга. Он свободен. Раб? Раб не свободен. Он полностью зависит от своего господина. Он собственность своего господина. Раб – это, наверное, самый нищий, бедный человек. Или не всегда? Не всегда. Вот в книге «Экклесиаст» там есть интересное такое выражение. «Видел я рабов на конях, а князей, ходящих пешком, подобно рабам». Почему? Богатый господин, у которого все есть, и он рабов своих чего пешком ходит? На лошади и так давай вперед. А обедневший князек идет, топчется пешком, сандалии сбивает свои. Когда в Новом Завете мы читаем вот эти вот большие сокровища, целые таланты, килограммы золота или серебра господин давал, он кому дал? Друзьям, слугам или рабам? Рабам своим. То есть раб это не обязательно бедный человек. Раб имеет право принимать решения какие-нибудь. Ну, смотря какой. Помните, раб Авраама, Елиезер его звали, которого Авраам послал на родину свою найти жену сыну своему. И он не сказал, пойдешь адрес такой, улица Перовская, 4А, сойдешь туда, там красивые девушки, хорошие, выберешь, какое понравится тебе, и увози вот туда, подальше, вот сыну моему. Нет, нет. Он говорит, пойди туда, а там Господь укажет. И он пришел и говорит, Господи, Боже, отца моего, господина моего Авраама, как выбирать? Дай мне пошли навстречу, помните? Раб – это не просто какое-то ничтожество. Да, было и такое. И слуг делали ничтожеством, и князей делали ничтожеством, и свободных людей. Но в принципе, раб – это было положение человека. Меняются времена, меняются социальные, политические строи. И вот было время, когда, ну вот кто-то говорит, я творческая личность, я художник, я певец, я артист, я врач, я юрист. Кто-то говорит, я рабочий. Что звучит более почетно? Какая из этих перечисленных? Или наиболее непочетно? Ну, а сейчас уже скажут, ну, рабочий, ну, просто рабочий. А 70 лет, когда была диктатура пролетариата, то учили, это звучит гордо, правильно. И помню до сих пор детские книжки, которые как-то еще пытался старшим детям, они были маленькие, читать, и вовремя забросил их, что красивые картинки такие, и там написано, что вот от помещика пахнет вот духами, от какого-то фабриканта пахнет там каким-то вином, от какого-то там аристократа еще чем-то, а вот рабочий в кузнице, у него пахнет потом, это самое лучшее, что может быть. Почти дословно как-то вот так. И там картинки такие, страшный фабрикант, ужасный помещик и здоровый мужик с молотом. Но самая цель была показать, от него пахнет потом, это самое хорошее. Ну, наверное, дезодоратов не было тогда, и нужно было как-то оправдать себя. Проходят времена и в разные социальные эпохи к разным социальным положениям люди относятся по-разному. Нас всегда учили и рассказывали, по крайней мере, в годы моей молодости, как страшно живут люди за океаном. О, там этот дикий капитализм, там этот загнивающийся капитализм, там в картонных коробках, они живут прямо на тротуарах. Ну, 2 дня назад вернулся я оттуда из-за океана, вот, ходил по разным городам. Ну, не видел картонных коробок, хотя на вокзалах, как и у нас, тоже встречаются люди без определенного места жительства, вот, там им выдают не коробки, а одеяло, у нас, наверное, коробки выдают, не знаю. То есть, каждая эпоха говорит о каком-то социальном положении человека. С одной стороны, раб – это собственность кого-то. С другой стороны, даже в Ветхом Завете написано, что когда человек из Израиля, из израильтян, попал в рабство к брату своему, то приходит юбилейный год, и что нужно сделать? Отпустить его. И там есть такое, а если не захочет раб уходить, разве может быть такое? Ему предлагают свободу, он говорит, я не хочу уходить. Говорит, я люблю господина моего, и не хочу уходить отсюда. Это было нормально в то время? Тогда ему надо было поставить к столбу, проколоть ухо. То есть сегодня, если так посмотреть, то тут рабынь больше, чем рабов, да? Двойных даже рабынь, что и правое ухо проколото, и левое ухо проколото. Ну, тогда только одно прокалывали. Кто добровольно хотел оставаться в рабстве. Так было в то время принято. Но с другой стороны, все хорошо до времени. И господин хороший у раба, и любил он его. Умирал господин, приходил сын его, или разорялся господин, продавали дом, продавали стулья, и вместе со стульями, с кастрюлями продавали и рабов. Они были такой же вещью. Поэтому оно вроде все хорошо и все нормально до какого-то момента, когда вдруг оказывается, что это очень ненормально, что это совсем ненормально. Если мы смотрим на духовную сторону, то все человечество было продано в рабство. Какая цена рабства всего человечества? Нет, цена. Что заплатил тот, кто купил все человечество? Вы говорите мне о Христе, который выкупил потом человечество из рабства, да? А как человечество попало в это рабство? За ни за что. Вот так просто, за какое-то яблоко или плод с дерева. За желание одно, хочу быть как Бог. И вот ни за что, пишет так нам Слово Божие, читаем это Исаия 52 глава, 3 стих. Ибо так, говорит Господь, ни за что вы были проданы, и без серебра будете выкуплены. Всего серебра мира было недостаточно, чтобы назад забрать человечество. Иисус Христос отдает себя в жертву, замещение, вместо нас, мое рабство. Вы, наверное, помните хорошо имя человека, как звали его, как имя, которого отпустили, а на его место распяли Христа, вот на среднем кресте. Помните имя этого человека, да? Кто у нас так в гостях, тут гостей хочу спросить. Варава, так? Как звали имя того человека? Как имя того человека, которого отпустили, вот чтобы на среднем кресте вместо него повесить Иисуса? Имя человека как? Не Варава. Имя человека как? Мы с вами как-то говорили уже. Варава. Варнава что значит? Сын утешения, сын Навы. Вартимей. Сын Тимеев, Тимеевич по-нашему. Вар Иисус. Есть такое в Деянии. Сын Иисуса, Варсава и так далее. А что такое Ава? Авар? Это ты сын отца? Ты не сын отца? А кого ж ты сын? Ты сын отца? Значит, ты Варава? Получается. Так не получается, оно и есть так. И если спрашиваем имя того человека, я даже его фамилию знаю. Это Картавенко Леонид Викторович, это там мое место было. И поэтому и сказал, он просто по-украински там легче говорит, Батькович. Просто в общем, как по-русски сказать, нет русского слова такого. Вот. Ну, во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского пола, поэтому все варавы и варавицы, если уж так хотите быть женским полом и в вечности. Бог выкупил нас, вот занял наше место. Вот я должен быть на том среднем кресте. Он меня отпускает, хотя мои грехи, вы их просто не знаете, я, может, выгляжу нормально и красиво, а иногда сам начинаю вспоминать свою жизнь или свои мысли, еще что-то. Грешник я такой, как и вы тоже. Но прощенный Богом, как многие из вас. Бог заместил, я раб греха. А апостол Петр, второе послание, 2 глава, 19 стих пишет, есть оно у нас, да? Кто кем побежден, тот тому и раб. Если сатана победил тебя, и твои грехи, похоти, привычки одолели тебя, и ты не можешь сделать ничего, ты раб греха. Раб какой-то вот такой маленькой вещи, сигаретой называется. Раб бутылки или еще чего-то. Просто чувство какого-нибудь, вожделение. Раб. И наоборот, тот, кто отдает себя Иисусу Христу, опять называется рабом. Но это уже совершенно другое состояние. Представляете, Соломон, богатейший человек на земле. У него есть слуги и рабы. И вот приходит познакомиться с ним царица Савская, весьма известная в древнем мире царица Савского государства, вот этого царства знаменитого. Приходит туда, и что больше впечатлило эту царицу, о которой в раскопках сегодня найдено очень многое, известнейшая личность Великого Царства. Что ее больше всего удивило у Соломона? Как слуги одеты, где они живут, как они питаются. Она не видела такого, что они на уровне царском, это просто рабы Соломоновы. Кто кому побежден, кто кем побежден, тот тому и раб. Римлянам, 6 глава, читаем то, что Павел пишет о нас. Зная то, что ветхий человек наш распят с ним, дабы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху. Можем еще два стиха прочитать. У нас там, по-моему, 13, 17 по 22 стих. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, сегодня, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Вот это то, что Бог дает человеку, называя его своей собственностью. Я здесь видел у Евгения фотоаппарат. Есть он, правда? Хороший фотоаппарат, дорогой. Как вы думаете, этот фотоаппарат может... Вот если я обижу его, дать мне сдачу, обидеть меня. Фотоаппарата может? Ну, меня-то он не обидит. Вот если я сейчас возьму его и об пол вот так вот, он же ничего мне не сделает в ответ. Ну, у него есть хозяин, поэтому я не буду бить его. Потому что у него есть хозяин, и он обязательно вступится. Слушайте. А если я становлюсь собственностью Господней, Иисуса Христа, самого Бога, значит, Женя за фотоаппарат может вступиться, а Господь за меня нет? Попробуйте тронуть только еще как вступиться. И знаете, почему я уверен так? Потому что Он любит меня, да и тебя что же? И мы Его. И те, кто приняли святое водное крещение, не как обряд, а вот именно сознательно, дав обещание Богу доброй совести, перечислите мне хотя бы три из пяти значений крещения. Крещение – это что? Погребение, да. Это погребение в смерть с Иисусом Христом. Старое все умирает. И сколько бы ни говорили вам, помнишь, как ты делал? Оно все умерло. И похоронили. Потом, мы же не остаемся в воде, в водах крещения. Это символ воскресения для новой жизни. Так. И все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Вот захотел бы сейчас Женя за то, что я так вот напугал его фотоаппаратом и близко к нему стою, взять и вот ударить бы меня в грудь. Кого бы он первым ударил? Меня или то, во что я одет? Сначала рубашку, а потом ко мне. Вот так образно говорит Писание, вы облеклись во Христа. И если кто коснется вас, кого вначале касается? И не просто Бога. Касающийся вас касается зеницы ока моего. Вот настолько Бог любит нас, кто-то говорит, я не хочу быть рабом, я хочу сам по себе. А сам по себе между наковальней и кувалдой ты не сможешь быть. Потому что молот тебя прихлопнет, и все на этом. Ты или там, одно из двух. Потому что две силы, сатана борется с Богом. И поле битвы – сердце человека. И здесь происходит эта борьба. Вы стали рабами праведности. И быть рабом Иисуса Христа, то, что апостолы ставят на первое место Иаков и Иуда, будучи родными братьями Иисуса, они говорят прежде всего – раб Иисуса Христа. Подчеркивая, что они принадлежат Ему. Но на этом стоит точка, или Писание говорит что-то дальше. Мы только рабы? Христос говорит так, давайте читаем, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 15 стих. «Я уже не называю вас рабами, говорит Иисус Христос, ибо раб не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Вот отличие раба и друга. Раб – это просто винтик в машине. Ему сказали, иди копай. И он копает. Спрашивают у одного человека. Два человека копают яму. Прохожий мимо идет и спрашивает одного, что ты делаешь? Копаю яму. А у второго спрашивает, что ты делаешь? О, я строю храм. Тут будет величественный храм, такой дворец. Они делают одну и ту же работу. Один просто копает яму. Кроме земли, грязи и лопаты, он ничего не видит. Другой делает то же самое, видит что-то, то, что будет там. Христос говорит, я называю вас друзьями, потому что раб просто винтик в машине. А вы знаете все. Я вам сказал, что будет, какой храм будет стоять, который называется Церковь Христова, из живых камней, из людей. Более того, на этом не останавливается Господь. Давайте прочитаем Галатам, и на этом немножко остановимся. Он делает нас детьми своими. Ну, ближе ко мне Евгений сидит опять. У тебя есть брат старший или младший? Старший, как зовут его? Владимир. Один брат у тебя, да? У тебя больше, сколько у тебя старших братьев? Два брата. А у тебя сколько братьев, Яша? Два. А старший есть? Странно. А у тебя есть старший брат? Вы подумайте, Иисус делает нас детьми Божьими. Он нас, мы называем Бога нашим Отцом. Мы настолько привыкли к молитве «Отче наш», что говорим ее просто как какую-то фразу или как заклинание 40 раз повтори «Отче наш» и тебе повезет. Обратите внимание, мы говорим Богу «Отец наш». И эти слова Богу говорит Иисус Христос. Он называет меня братом. Конечно, в благоговении перед Ним мне трудно сказать, Иисус, ты мой брат. Но Он мой брат. И твой старший брат. Вы понимаете, какую близость, какое родство предлагает нам Господь? Назвать Иисуса братом? Ну еще господином. Ну, владыкой, ну, творцом, судьей, да. А Он называет нас братом. Он вводит нас в Божию семью. Ну, давайте прочитаем. Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы. Доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены и подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Святого, вопиющего, Ава Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если Сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Пусть эти слова пока останутся на экране. Ты Сын, говорит Иисус Христос. Ты мой. Почему сатана сегодня так борется против семьи? Ведь красота человека. Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Ну, боролся бы сатана против человека, чтобы показать образ Божий плохой. Ну, и делал бы, чтобы люди уродовали себя. Конечно, и сейчас уродуют, и иногда бывает. Но желание осталось быть красивее. Кто-то в уродстве красоту видит, поэтому, может, иногда и уродует себя. Ну, стараются быть красивее, правда? А уж против семьи ополчили все силы зла, все силы ада. Почему? Прежде всего, чтобы потерять смысл отцовства. И не только дети, которые выросли в сиротских домах, у которых нет родителей, а это живые сироты при живых родителях. А это те, которые росли с отцом и матерью, но отца видели только пьяным. Или наоборот, отец очень деловой человек, он никогда не спускался на ниже, чтобы обратить внимание на детей своих. Его задача была дать детям кусок хлеба, хорошие штанишки и все на этом. И сколько людей выросло, которые не имеют отца? Отца, к которому подойти и поговорить можно. Давайте будем откровенны. Ну вот поднимите руку. Вот в годы вашей молодости, вот вы были еще там девчоночками, или сейчас такие, и решался вопрос, ну, скажем, семейной жизни, замуж выходить, и вы бы хотели с кем-то посоветоваться. Вы к кому бы пошли, к папе или к маме посоветоваться? Поднимите руку, кто бы к папе пошел? Ермаша пошел бы, да, и Таня пошла бы, и два не совсем немного, а остальные пошли бы к маме. Почему? Вы знаете, потому что отцы, к сожалению, стали не на своем месте. Они взяли себе роль добытчика, обеспечивать, и все. Кладовщик в лучшем случае привез оптовый такой, а уже там розничная эта мама с холодильника выдает. Его задача обеспечить только. Потерялась. И это усилия сатаны направлены на то, чтобы разрушить институт семьи. Сатана борется против этого. Чтобы человек не понимал, что такое настоящая семья, отцовство. Книгу «Хижина» многие из вас читали, да? «Хижина. Разговор с Богом». Мы договорились, осенью будем делать такую читательскую конференцию по этой книге. Кто читал ее? Поднимите руку. Так мало все-таки, да? Я вам рекомендую. Это художественная книжка, она не продается в христианских магазинах, в светских магазинах. Прочитайте ее. Там один из моментов, который вас первый шокирует. Когда в этом повествовании человек, который перенес очень большую утрату, он встречается, иди туда, в то место, в хижину, где ты потерял любимую дочь, Бог хочет встретить тебя. И он приходит туда, приезжает далеко, заходит в эту заброшенную хижину и встречает там, ожидал кого встретить? Какого? Старика с белой бородой, открывает двери, кто там? Полная пожилая негритянская женщина. И он оторопел, а где же Бог? Да, это образно как-то, кстати, написал эту книгу сын миссионера, который родился и вырос в миссионерской семье на вот, Индонезийских островах. И когда я читаю эту книгу, я представляю, как он пытается людям рассказать вот так в простой аллегорической форме о Боге. И он возмущается, как же это так? Бог должен быть обязательно мужского рода, Бог должен быть обязательно пожилым, потому что он отец. И эта женщина спрашивает, а ты отца своего добрым словом вспоминаешь? А ты с отцом в хороших отношениях? Его нет. Как ты? Нет. Отец для тебя стал примером? Нет. Постарался сатана. Разрушил отцовство. Но это не значит, что Бог перестал быть отцом нам. Более того, Иисус Христос, любя нас, Он дает нам следующий образ, чтобы хоть как-то приблизить к небесному. И как Он церковь называет? Невестой. Ну, ладно, мужчины не поймут этого. Женщины. Когда вы были невестами, или кто сейчас еще невеста, может, сами об этом не знаете, но все равно невеста, где-то ходит ваш, который вот ищет, не может найти никак вас. Хорошо быть невестой. Потом, когда жизнь пошла, там семья, что-то может быть, ну, не получается в жизни. Но невеста, радужные мечты, хорошо, когда эти мечты сбываются. Иисус называет нас церковь невестой своей. Он показывает этим родство. Невеста, потом жена Агнца, как в Откровении написано, она прислуга в доме, правда? Ей нужно кушать, готовить, убирать, стирать. Или как? Она равная, правда ж? Это два соединяет свою жизнь в одно. Здесь это она пытается жену сделать рабыней в доме, а мужа деспотом. А Писание об этом не говорит. Это две личности, которые идут по одной стезе, по одну жизнь живут вместе. Это то образ, который Христос предлагает своим. Итак, да, мы у Господа, мы в Его руках. Вот как Его фотоаппарат под Его защитой, вот как принявший крещение облечен во Христа, то я вместе с апостолами говорю, Господи, я Твоя собственность, я Твой раб. И пусть попробует кто-нибудь тронуть меня. Господи, вот смотри, что он пытается мне сделать. И ангелы ополчаются и хранят верующего человека. Но Господь говорит, я принимаю тебя не как раба, я принимаю тебя как друга, как сына, как брата, как невесту Агнца. И это великая честь. Один только момент есть. Те, кто покаялись, те, кто вступили в завет с Христом, вот почему крещение настолько важно, что если это просто обряд, или ты сознательно даешь Богу обещание, вот доброй совести, сознательно облекаешься во Христа, Он одевает тебя, Он ополчается вокруг тебя. Это не просто обряд. Это намного больше. Это новая жизнь. И человек, который стал вот таким возрожденным, стал Божьим детем, и вот первые три стиха говорят о Божьих детях или не о Божьих детях. Они говорят о каких-то людях, которые ничем не отличаются от раба, но они подчинены кому-то. Это дети или не дети? Первые три стиха вы еще раз читаете. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. И он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Это ж дитё, это ж сын вот этого господина. Но он в детстве, и он ничем не отличается от раба. А когда вырастет, он становится совершенно другим. Отличие вот этого наследника, сына в детстве от взрослого, чем отличается? Или что похожего с рабом у него? Вот посмотрите. Раб, мальчишка в доме каком-то. И такой же мальчишка, сын. Я не говорю о каких-то там, говорю о здоровой, нормальной обстановке, типа как у Соломона было во дворце. У него много сыновей было. И рабов было много. Скажите, ну, рабы работали, а сыновья работали? В нормальной семье работали. Это не значит, что раб работает, а сын лежит на постели и плюет. Это ненормальная ситуация. Работал на поле и хозяин, работал на поле и раб вместе с ним. Да, рабу приходилось, может, что-то более такую грязную работу делать, может, более трудную какую-то, но работали вместе. Сейчас забрали мы нашу маму к себе домой. Вот старушечка, жара не может прийти сегодня. И вот мы вечерами расспрашиваем, ну, расскажи, мама, а вот как там дедушка наш был, там вот прадедушка кто он, как-то стали составлять это генеалогическое дерево, вот кто как. Ну, и там в родстве были и революционеры, потому что пьяница был и работать не хотел, и нашел выход себе. А вообще родство было такое, как называли тогда, кулаки, зажиточные. И вот в селе, как рассказывает она, две семьи было. Их семья, Таранухи фамилия была, еще одна семья, я даже не запомнил ту фамилию. И люди нанимались туда или туда работать. И говорили так, если хочешь хорошо покушать, иди к Таранухам. Они вместе на поле работают, они вместе и за стол все садятся, и хозяева, и работники, и кушают с одной тарелки, с одной кастрюли. А не хочешь работать, иди туда. Они сами на поле не выходят, и там дадут что-нибудь тебе, перекусишь, и все на этом. Наследник, он работает точно так же, вот когда в детстве. И он очень похож на раба, потому что он не видит цели, для чего он это делает. Как ребенка. Заставляют, а говорят, ну, пойди помой руки. А он не понимает, а зачем? Ну, ты ж кушать будешь, ну и что? И он не понимает, что там на руках микробы, и они в рот попадают, и там, правда, да, дети? И нужно мыть обязательно руки, а это же заставить надо, это же убедить надо. Потому, почему? Не потому, что он плохой, а потому, что он не понимает этого еще. И когда человек не видит конечной цели, для чего это делать, это рабский труд. Ну, возьмите... Опять прошлое время, советскую эпоху, когда все было колхозное, по логике все мое, и строили огромные комплексы, построят в колхозе там свиноводческий комплекс на там несколько тысяч голов, загонят туда свиней завезут, загонят колхозников туда работать, и все оно убыточное. Хотя там... электричество, тракторами вывозят все, автоматику придумают какую-то, чтобы коров доить, поить, там еще ногти обрезать им автоматически. Все придумают. Оно убыточное. А этот же колхозник после работы, уставший, приходит домой, а в сараечке там пару свинок у него. И все в прибыль идет. И убытка никакого. И не потому, что там воруют корм с колхоза, а потому, что в этот труд вкладывает сердце свое, и оно прибыль у него. А когда человек работает на кого-то, отработал день до вечера, с глаз долой, из сердца вон, и все, и пока опять на работу. И хорошо, если кто-то ходит на работу работать, а так общая распространенная фраза: ты, да, на работу ходил. Работал или ходил на работу? Мы привыкли ходить на работу. Правда, иногда работать приходится там, особенно когда вот капиталистическое время пришло и к нам, оказывается, не просто ходят на работу, еще работать там нужно. Раб не знает конечной цели, и одна и та же работа. Она может быть или рабством, или радостью. Назовите мне работу, ну, которая, ну, по вашему мнению, больше всего похожа на рабство. Ну, какие-то сферы, допустим, строительство, копать траншею, это рабский труд. Смотря где копать. Если дома для себя и знаешь, что твоя любимая жена откроет кран и водичка потечет, так это не рабство, это наслаждение. Ты представляешь, как она будет радоваться, как будет тебя обнимать и целовать, как вот во всей деревне ходить надо на другой конец деревни за водой, а тут дома кран открываешь, и вода течет. Самая тяжелая работа, она не обязательно будет рабством. А сидеть в офисе, в кожаном кресле, хорошие кондиционеры, в робе сидеть, белой рубашке, черный смокинг. Это рабство или нет? Может быть рабством. И любое занятие может быть рабством или нет. Если ты знаешь цель, тебе близка эта цель, ради чего ты это делаешь, ты будешь строить храм и радоваться, копая траншею. Или просто будешь копать яму. Сейчас вот, вчера, сегодня, вот эту неделю всю, большая шумиха в прессе, возмущение. Православная общественность очень возмущена и требует снять Познера с экрана. Читали, вникали, видели это, нет? Он дал интервью и сказал, там спросили о экономическом состоянии России, в чем причина, потому что экономика России вот так отстает от мировой экономики. И он сказал то, что в научных кругах это общепринято, доказано. И он говорит, вся проблема в отношении к труду. И привел, в принципе, для меня это близко, потому что моя диссертация как раз на эту тему была в Академии, это протестантская этика труда, ее влияние на экономику России. И я, когда писал диссертацию, перелопатил множество книг, научных трудов, других диссертаций. Научно это все по полочкам разложено. Этика протестантизма. Это работа, получение большей прибыли, чем нужно тебе, развитие производства и личная аскеза в быту, то есть скромность в жизни и развитие. Основывается на том, что Бог творец, и Он не перестал творить, а все творю все новое. Поэтому творя, улучшая, ты приближаешься к Богу. Строя свой дом, делая свой бизнес, копая яму. И ты придумал, что силу трения уменьшить надо, а металл отшлифовать трудно, золотую лопату сделать. И силы трения минимальные, копать будет легче. Ну, придумал, и уже какое-то развитие, прогресс будет у тебя. К сожалению, православная наша этика труда основана на трудах такого болгарского теория Богумила. Она так и осталась. Хотя в социальных программах меняется, платформа осталась та же. Труд – это наказание от Бога. Только молитвенный отшельнический труд угоден Богу. Вспомните русские народные сказки. В чем смысл? Иванушка удачу поймал, щуку, золотую рыбку, еще что-то. Вот момент, удача. Не заработал, не сделал. Просто поймать момент надо. Найдете много сказок, где вот человек работал, старался, заработал, передал детям, те еще умножили. Нет. Потому что в основе лежит удача. А вот такой обычный труд, он не угоден Богу. И даже у Богомила есть такая фраза: улучшая свой быт, ты работаешь на руку сатане. Потому что только в вечности будет хорошо, а тут все равно будет плохо. Поэтому люди уходили в пустыни, люди уходили в пещеры куда-то. Основа такая. Ну, Познер сказал об этом в интервью, что проблема и общественность сегодня поднялась и возмущается, как это так. Ну, оно так и есть. Зависит не от того, какая страна, или сколько там метров чернозема у тебя, или сколько нефти заложено, а зависит от того, кто ты. Ты признаешь, что вот то, что ты делаешь, ты созидаешь что-то великое, или просто отработать, и все на этом, а там лишь бы удачу поймать. От этого зависит благосостояние целой страны. В принципе, от этого зависит будущее нашей России. Я очень надеюсь, что сейчас, когда очень много вот исследований, научных исследований в этом вопросе проходит, что православная церковь все-таки изменит это отношение, изменить менталитет людей будет очень трудно, хотя бы продекларирует это, и уже пойдут какие-то изменения. Но ведь это не только в плане страны, в плане народа. А ведь это в семье, это в личном отношении твоего с Богом. Кто ты? Если ты делаешь, ну, все читают Библию. Нужно каждый день читать главу. А то ж Евгений Львович в следующее воскресенье спросит, а какую главу читали? А ты не знаешь, надо читать. И это один подход. И ты будешь читать. Ой, не успел сегодня, надо завтра не забыть. Ой, опять воскресенье подходит. Ну, хоть в метро почитаю как-то или там за рулем. Это один подход. Второй подход. Когда это письмо написано лично тебе от твоего любимого. Тебе его надо читать? Или выходной будешь почитать потом? Да будешь читать, не удержишься, потому что письмо от любимого. Тебе нужно Бога прославить. О, кашу сейчас, как замолиться ему? Знаете, каждый год меняется все. Сейчас 32 или 33 года уже, как мы живем вместе. 32 еще, вот, слава Богу, на месте пока. Все меняется, чуть-чуть опять следующее. До сих пор не наговоримся. Два дня где-то или на полдня уехал, уже хочется позвонить и что-то спросить жене. Почему? Да потому что любим друг друга и хочется поговорить. Если я люблю Бога и Бог любит меня, я обязан молиться? Да это ж право, данное нам, молиться Богу. Моя позиция, мое отношение к Богу, оно определяет, для меня христианство будет каким-то бременем или это будет радостью в жизни. Вот те, кто в детстве, они не отличаются от раба, хотя имеют все, потому что для них это обязанность. Мама заставляет мыть руки. Мама заставляет переодеваться в другую одежду. А вырастет. И готов бы другую одежду. И почаще, и каждый день бы новую. Но ее же зарабатывать надо. И никто не заставляет переодеваться. Ну, разве что жены мужей. Иногда бывает такое. А мужьям любит, нравится вот только та старая рубашка, которая очень прохладная. Ну, все в жизни бывает. В детстве он не видит конечной цели. Если я не смотрю в небо, не вижу конечной цели, я Сын Божий, я друг Господен, а буду как раб, винтиком в машине и не больше. Но, когда мы стали взрослыми духовно, получаем усыновление, и тогда как сыны, то мы говорим, Отец мой, взываем Ава Отче, ну, дословно перевести, Папа, Папочка. Такое близкое, личное обращение к Богу. Кто ты? Что выбираешь ты? Бог тебя любит, и меня тоже. Искупил, оправдание дал, облег в себя. Он все это сделал. А на какой позиции я по отношению к Богу? Он для меня спаситель. Кто я для него? Как я ставлю себя? Я хочу быть рабом Господним, чтобы Он охранял меня. Он говорит, я хочу быть ближе к тебе. Не просто выполнил и быстро куда-то спрятался, и все, что пастор не видел, или там диакона не знали. Нет, нет. Я хочу быть близко к Богу, потому что люблю Его. Я Его друг. И Он говорит, ты сын мой. Иисус Христос говорит тебе, я твой старший брат. И это великая ценность, которую нам не стоит забывать. Он наш Спаситель, а мы для Него Его дети. И пусть Господь будет прославлен. И, может быть, в коротких молитвах поблагодарим Бога, скажем Ему, Господи, спасибо Тебе, что Ты не оставил нас, не сделал просто винтиками в механизме вселенной, а сделал нас Твоими детьми, Твоей невестой, церковью Твоей. Да будет Господь прославлен.